Итак, друзья, 24 ноября 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Вот, а сейчас я буду продвигать твиттер. Мой твиттер Yoga Open Yoga. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Это у нас лекции, еще раз, для Международного открытого йога-университета. И мы сегодня опять вынуждены рассматривать многочисленные вопросы. Поэтому по самым разным видам в йоге готовим вопросы, чтобы их обсудить совместно. Пока вы готовитесь и думаете, я сейчас кого-нибудь приглашу сюда, чтобы он себя похвалил. Есть такие заслуживающие похвалы люди? Да, Басим. Ну, тебя не хочу даже звать. У тебя всегда есть чем похвалиться. Кроме Басима есть... Да, вперед.
Международная открытая йоговая университет, группа Готра, Вита Чайковская. У меня вчера был просто супер день, я совершила дикий подвиг. Я в течение где-то с 9 до 5, у меня был непрерывный перевод. То с русского на французский, то с французского на русский.
Ого!
Вот, и в синхронном режиме.
Ай-яй-яй.
Фактически. Вот, я это выдержала, ну почти.
Скорая помощь ждала во дворе, да, я так
думаю? Да. Несмотря на то, что в какой-то момент я за минуты 5, наверное, застыла с открытым ртом, после чего мой директор устроил мне перерыв. Вот, но я горжусь тем, что при том, что у меня практически нет практики перевода с русского на французский, вот, это был такой исключительный момент, я выдержала.
Вот они, студенты открытого йога-университета, браво, есть чем гордиться, браво.
Все друг друга поняли.
Да. Это, по-моему, в Организации Объединенных Наций. Синхронист работает 15, а мне говорили 15, да, 15-20 минут. Это зверская, на самом деле, работа. Да. Вот так вот.
Я тоже вчера думала только об этом, и да.
Вот так вот. Видите, какое, как его, ну, это имя для открытого университета. Еще раз, браво, браво, браво. Так, чудесненько. А на связи у нас там есть народец-то, а? На связи из городов и весей.
Да, есть.
Есть, да. Народец на связи. Давайте тоже готовьте темы. Мы сейчас... Ага, Тольятти, Минск, Березники еще.
Москва, Новый
Уренгой. Москва, Новый Санкт-Петербург. Слушайте, давайте карту такую, большую карту сзади. И знаете, эти самые флажки, да, наши люди, да, по всему. У нас была такая классная карта, а потом Google взял и изменил свою политику Google Map. И у нас эта карта навернулась, а там несколько тысяч было, там люди находили друг друга, просто заходили к нам на сайт, смотрят, о, да тут же рядышком единомышленник живет. Карта навернулась, как починить, не знаем. И Google, по-моему, не чешется, то есть вот это не есть хорошо, конечно, для Google. Вот, да, так, чудесненько, друзья, значит, помните, да, какая парадигма обучение в открытом йога-университете. Ничему не верь. Все переоткрывай. Запорожцеву не надо верить. Мало ли, что он здесь такое говорит. Можно иногда доверять. Иногда. Но доверяй, но проверяй. Поэтому всю йогу переоткрываем. Всю йогу пропускаем через себя. Устраиваем, если сомнения, устраиваем диспуты, устраиваем мозговые штурмы. Обсуждения, размышления. С разных сторон на все смотрим. Коллективным разумом переоткрываем, понимаем, интерпретируем. Опыт показывает, что, к сожалению, индусы нам не друзья в этом отношении. Они были заточены на сохранение знания больше, чем на понимание. Конечно же, остаются там, вероятно, и понимающие, но они настолько труднодоступны и настолько, не, как сказать, не публичные люди, что найти их практически невозможно, если они сами того не хотят. Ну ничего. В конце концов, если кто-то когда-то сделал какое-то открытие, кто нам мешает его повторить? Если Эйнштейн открыл свои законы и Гейзенберг свои, значит, эти соотношения неопределенности. Если это объективная картина мира, то рано или поздно ее должны были открыть и кто-то другой. Точно так же и в йоге. Если сказано, что где-то там в недрах дремлет энергия кундалини, и это когда-то кто-то открыл, то почему бы нам не переоткрыть? Логично, да? Или я не прав? Вот, поэтому, друзья, сразу настраиваемся на очень рабочий лад. Мне нужны яркие, сильные личности. Я хочу вами гордиться. Вот. Синхронный перевод с утра, как говорится, копать яму от меня и до заката. Да? То есть, вот. Синхронный перевод с утра и до упора. И так далее, и тому подобное. Да, чтобы это было имя открытого университета. Так, темы продумываем. Давайте мы темы начнем продумывать для совместного мозгового штурма и обсуждения. Вообще одна была тема хорошая. Это Саундарья Лахари. Вот, где нужен был совместный мозговой штурм. Но эта тема пойдет не раньше, чем будет Бхагавадгита завершена. А Бхагавадгита опять переносится по ряду причин. Поэтому давайте мы сейчас с вами сформируем вопросы для обсуждения и будем их обсуждать. Итак, у кого какие есть предложения? Также заочники тоже там пишите. А вообще говоря, нам надо, знаете, у нас на интернет-форуме есть, йоговском нашем, на сайте kurs.openyoga.ru, там есть даже такой раздел «Темы для обсуждений, вопросы». Очень бы хорошо, чтобы вы время от времени туда просто писали вопросы без ответов. Если накопится достаточно большое количество каких-то стереотипичных вопросов, то, конечно же, мы на них ответим и где-нибудь вставим в курсах ответ на эти вопросы. То есть у нас как бы система будет постоянно самообучающаяся. Потому что пока это все там обычными каналами пройдет. Итак, если у кого-то жизни важный есть. Ага.
Люба Башко, Минск.
Да.
Как научиться правильно медитировать на своих предков?
Хороший вопрос. Вообще замечательный вопрос. Ну, давайте я расширю этот вопрос. Для чего вообще медитировать на своих предков? А если уж медитировать, то как это делать правильно? У кого какие предложения? Будущие брахманы. Будущие духовные лидеры человечества. Все приуныли, приумолкли.
Я хочу во вторник читать лекцию по этому
поводу. А видишь, мы у тебя хлеб подбираем. Извини, Басим. В порядке общей очереди, да. Ну что, у кого есть мысли? Да. Давайте по порядку. Давайте, знаете, с определения начнем. А кто такие предки? Кто нам ответит? Предки это кто? Слушайте, ваше молчание меня пугает просто совершенно, да. Да, кто такие предки?
Родители, бабушки, дедушки и так далее, и так далее, и так далее.
Да. Всяких бабушек и дедушек полным-полно. Но чем бабушки и дедушки вообще отличаются от бабушек и дедушек предков? Да.
Считается в нашей школе, что если мы будем продолжать наш род все ниже, 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 то среди них рано или поздно...
Выше.
Среди них мы найдем учителей и учительниц йоги.
Нет, это к этому мы еще подойдем. Ну, давайте начнем еще раз с самых таких фундаментальных определений. Вот смотрите, сколько на Земле людей? Ну, 7-8, кто их считает, да, миллиардов, да, ну где-то так. Вот. Сколько национальностей примерно? Или да, по-другому, сколько рас более таких? Ну, опять же, 4-5, кто же их считает, да? Это как у Марк Твена было. Никто не пострадал, только негру голову оторвало. Да? Из людей никто не пострадал, только негру голову оторвало. Вот. Такой мрачный юмор, да. Вот. Опять же, не помним, сколько у нас. Значит, хорошо, сколько национальностей?
Около 7000 языков. Ну, это косвенно можем считать.
Сосчитать, да. Значит, ну, где-то примерно в этом же количестве и можно считать разных там этносов, национальностей и так далее, и так далее. Теперь дальше начнем прослеживать, что нам, не будем касаться сейчас йоги, не будем касаться вообще ничего, что нам говорит современная наука. От одной обезьяны произошли или нет? Или их было там пять человек, да? Пять обезьян? А? Две, да, ну понятно. Как. Обезьян было две, понятно. Вот.
Маленького количества, не знаю, порядка 10. Когда?
Ну, в плане того, что, смотрите, какая ситуация, об этом нам достаточно красноречиво могут сказать такие исследования, как исследование ген человека. То есть, вы помните, что мы от своих родителей унаследуем какой-то набор, значит, соответственно, генетической информации, и можно отследить достаточно сильные, как бы, такие изменения. Вот не знаю, правда или нет, в одном умном журнале я прочитал, по-моему, это был даже Scientific American, что два самых последних глобальных изменения генетического кода, как считается, была голубоглазость и светловолосость. Не знаю, насколько это правда или нет. Вот. А может быть, опять все врут, как всегда. Чтобы было, может быть, наоборот. Но факт тот, что если вы анализируете, сравниваете одни из генов с другими, то вы как бы находите какие-то родственные черты, или какие-то диаметрально противоположные, или какие-то такие наличия чего-то, чего, в общем-то, скажем, где-то в другом месте нет. И насколько я себе представляю, что делается в современной науке, пока что считается, что мы произошли от единого предка, вне зависимости от того, какой мы расы или национальности. То есть даже по этой причине, собственно, для такой теоретической ксенофобии и фашизма, в общем-то, оснований быть не должно. Но это отдельная тема. А, собственно, еще раз, от одной пары обезьян произошли, если так вульгарно говорить. И вот посмотрите, какая ситуация получается, что сперва количество людей росло, да? Вот от достаточно небольшого количества, тут прозвучала цифра, сколько там, 10, там 20 особей, да. Вот они выжили, они начали распространяться до нас с вами. Если же мы со своей стороны начнем смотреть свою предысторию, то получается, что мама и папа у нас двое, дедушек и бабушек уже сколько? Четверо. Прадедушек, прабабушек, соответственно, сколько, да. И так далее. Получается, что от нас вверх как бы идет наоборот, расширяющаяся пирамида вершиной вниз. Понимаете, да? И вот где-то на каком-то месте они пересекаются. Ну, то есть вот эта пирамида, треугольник вершиной вверх и треугольник вершиной вниз где-то пересекаются. То есть сказать, что если мы будем вспоминать о своих предках, то с каждым шагом их будет там все больше до бесконечности, мы не можем. То есть если мы говорим про наших предков, ну хотя бы в терминах людей, да, то есть что наши, считать нашими предками непосредственно людей, а не, допустим, тех там обезьян, из которых там человек появился, да, то есть пока не будем, остановимся пока хотя бы на людях. Хотя никто не мешает проследить свою родословную действительно до самого первого там этой одноклеточной какому-нибудь инфузории там туфельки, да, или кто там тогда был. Вот. То есть получается, что по сути дела у каждого из нас есть достаточно большое количество наших предков. Мой зайка плачет там, да. Вот. Но оно не бесконечно. Во всяком случае, если мы говорим про людей. Если мы шагом еще выше поднимемся, скажем, на уровень животных, там, на уровень там, примитивных, одноклеточных, там, конечно же, тоже какие-то свои расклады, но тоже не бесконечность, друзья. И получается, что, собственно говоря, мы наши тела получили благодаря предкам. Вы сами, не дай бог, отрежь вам руку или ногу, ее отрастить, как ящерица, хвост не сможете. То есть нам дается какой-то уже сформированный механизм, который в небольших каких-то моментах подчиняется нашему самовосстановлению, потому что у нас есть иммунитет, защитные там, ну, какие-то силы, да? Но выше какого-то определенного нет. И в йоге, в частности, косвенно, это приводится в качестве аргументации того, что наши предки были гораздо более могущественны, чем мы с вами. То есть они могли какие-то творить чудеса, о которых, опять же, в йоговских книжках в некоторых пишут, что вплоть до того, что ему там руку-ногу отрубили, а он его отрастил. В некоторых совершенно чудесные какие-то такие вещи описаны в книжках. Насколько это правда, неправда, другой разговор. Но сам факт, что об этом думали. И получается следующая вещь, что нам наши тела достались в подарок от тех живых существ, которые жили до нас, которые были добры, которые передали как бы копии своих тел, а вот души, которые в них вселились, то есть мы с вами, не дотягиваем до совершенства этих тел. И вот от этого все наши проблемы, друзья. А наши тела дают нам больше возможностей, чем мы в состоянии правильно ими воспользоваться. И отсюда рождаются многочисленные негативы, о которых, скажем, в мире животных никто даже не подозревает. Что в мире животных в основном инстинкт. А в мире людей уже начинаются какие-то вещи, которые, ну, кажутся чистым злом. А всего лишь только по одному, что кто-то из своей доброты дал позволить нам воплотиться в телах более совершенные, чем наши я. Ну, чем не наши я, а чем мы осознаем сами себя. То есть получается, что с одной стороны высшее я у всех людей равновелико могущественное, но вот степень самоосознания у всех разная, и, соответственно, могущество проявления разное. Да что же оно такое, а? Все, сейчас лекция прекратится. Да, так вот, смотрите, какая вещь получается. Получается вещь, во-первых, что вне зависимости, какой бы мы расы, национальности с вами не были, у нас на самом деле общие предки. Помнится, одно время в Китае как-то кто-то заявлял, что якобы у них какие-то особая была обезьяна, да, вот. Но потом исследования ДНК показали, что нет, обезьяна у всех была одна. Вот, точнее, две. Вот. И, ну и казалось бы, где мы, а где предки? Казалось бы, ну что нам с того, что мы живем в телах, которые нам подарили?
Спасибо большое.
Что нам с того? Ну это только на первый взгляд. Что с того? Дело в том, чтобы терпеть ситуацию, когда ты кому-то подарил подарок, а им неправильно пользуются, можно только из большой любви к тем, кто неправильно пользуется. Часто такое бывает в семьях. Допустим, мама и с папой очень любят своих детей и всячески балуют им. Покупают там какие-то дорогие игрушки там или, ну, как-нибудь, что-нибудь, да? А дети неправильно пользуются этой добротой. Но мама и папы мудрые думают, ну, вот сейчас немножко повзрослеет, поумнеет. Начнет правильно пользоваться. Вот. И действительно, многие из нас потом начинают правильно пользоваться всем тем, что дали нам родители. Но есть индивиды, которые, собственно, продолжают неправильно использовать родительские средства там, в каких-то ненужных целях. И что делают родители? Просто перекрывают поток этих средств. Никто тебя не наказывает. Нет. Просто тебе, ты получаешь только лишь то, что ты заслуживаешь. И вот в отношении нас с вами, хотим мы, друзья, с вами или не хотим, но мы живем в долг. Нас терпят. Нас терпят предки. Как бы мы себя ни вели отмороженно, нас они терпят. В надежде, что поумнеем. Если уж совсем взорвались, они просто перестанут благословлять нашу жизнь в наших телах. А так как тела в долг, это чревато самыми большими проблемами. Знаете, я одно время читал вот эти все сказания в Ведах, в Упанишадах. Там есть очень такие странные, допустим, истории о том, что там Випра, Брахман. Знаете, такое, как правило, это очень духовный, очень, очень старый Випра. То есть ему надо выказывать уважение. Почему? Потому что если ты не выкажешь уважение ему, то есть какая-то очень такая прямая связь, что тебя тут же покинет прана. Умрешь, короче. То есть вот точно так же в отношении с предками. Фактор предков – это фактор жить в долг. Это очень мистический фактор, друзья. Это возможность появления проблем там и тогда, где их совсем не ожидаешь. И наоборот, возможность помощи там, где вообще и не думаешь ждать. И возникает следующий вопрос. Ну хорошо, если мы уже достаточно с вами поумнели, что в открытом йога-университете изучаем наконец-то родовую йогу и понимаем, что нам наши тела в долг, что в первую очередь надо отдать долги, а потом уже наслаждаться своей свободой, то как это гармоничнее и красивее сделать? Ну, родовая йога, помните, да, призывает, что если вам кто-то дал в долг, дайте тоже в долг. То есть, вас родили, сами нарожайте детишек. Все, тогда с вас взятки гладкие, то есть, как бы по цепочке долги переписали, да. Вот, пускай теперь с них это, с потомков требуют, а вы можете там расслабиться. И действительно, в текстах мы читаем, что есть так называемые четыре ашрама, или четыре стадии жизни ведические такие, ну или более поздние. Это период брахмачари, период домохозяина, ну и последние две, где, в общем-то, степень свободы резко расширяется. Вплоть до того последней стадии, когда ты можешь, что хочешь делать, ты абсолютно свободен. Ты можешь любые практики практиковать, ты отдал долги. Как правило, это увязывается с возрастом там, детей, когда уже от тебя никто не зависит. Вот. Так вот, здесь та же самая ситуация, что в первую очередь, это чтобы такой мистический фактор предков в нашу жизнь не входил, самым неожиданным и неприятным для нас образом, то, конечно, самая надежная защита – это нарожать детей. А для этого надо найти себе мужа или жену. Я знаю, что многие там люди, которые практикуют йогу, и такие, знаете, одиночки, они привыкли жить одни. Ну, вот он сам себе живет, очень комфортно, никто его не дергает, хочет – медитирует, хочет – не медитирует, никто его там не пилит. Ребенок не орет. Вот. И они не склонны заводить семьи. Но вот тут-то начинается механизм самоликвидации такой генерации йога. Они не выживают в историческом плане. Нет в истории ни одной ветки йоги, которая бы шла по такому пути и выжила бы. Более того, даже вот ветка хатха-йоги, которую мы с вами практикуем, друзья, дожила по тантрической традиции. Нравится это кому-то или нет. А там как раз с отдачей священного долга было все очень хорошо, там детей рожали. Да, так вот, но когда вы еще найдете себе подходящего супруга или супругу, когда вы еще нарожаете детей, время-то идет, а предки-то смотрят за нашими всеми этими коленца, которые мы здесь выкидываем. И понятно, по этой причине вводятся как бы другие ритуалы, ритуалы как бы задабривания предков. Задабривание. Ну, я обычно такой пример привожу в этом отношении. Представьте, что вы банку должны большую сумму денег. А вроде как отдавать нечем пока еще. Что умный делает клиент? Ну, я сейчас буду приводить пример в первую очередь не совковых банков, тупых, как 3 копейки, да, а таких, знаете, серьезных западных банков. То есть, если у тебя серьезные проблемы, ты идешь к какому-то там управляющему, кто занимается именно твоим делом. Ему объясняют, что вы знаете, вот у меня сейчас такое положение, я только что там устроился на работу, и мне будут платить или еще что-нибудь. То есть, ты приходишь и показываешь свою вменяемость. Ты показываешь свою как бы платежеспособность и состоятельность. И действительно, клерк смотрит на тебя, ну да, вроде приличный человек, вроде и даже в костюме пришел, правда, эти самые, на босу ногу надел, туфли, да, вот, да. Ну, это ничего, кто ж там видит. Вот, вроде приличный человек, вроде особо и матом так не ругаешься, так только по телефону, да, когда жена позвонит. Внезапно, во время переговоров. Вот. Так вот, он на вас смотрит и видит, да, ну, в принципе, можно продлить. Вы отдадите рано или поздно. И как бы у вас не возникает проблем. Если же наоборот, вы приходите в банк и начинаете вести себя нагло, там, знаете, как этот, как обычно, вот у нас молодежь такая вся разрисованная, как мы там в тату, в каких-нибудь этих таких прибамбасах каких-нибудь заваливается. Ну что, чуваки, деньжат с меня стрясти, хрен получите. Знаете, это ж вот такая, что же сейчас эти все коллекторские агентства ходят, со всех выбивают потом. Вот, то, конечно же, клерк посмотрит на вас, посмотрит, скажет, отморозок, не отдаст, поддерживать не будем. Не то, что наказывать будем, нет. Хотя бы продлевать не будем то, что имеет. И это тоже очень хорошо понимали в древности. Поэтому был такой, как бы, некий такой обряд посещения банка, которому ты должен. Это ритуалы предкам. Ритуал. Они по-разному обыгрывались. Иногда это какие-то специальные дни поминовения. Иногда, ну там самые разные. Ну вот как вот знаете, у нас отголоски, кстати, до наших дней дошли. Отголоски дошли, это вот когда там вспоминают годовщину, скажем, смерти и поминают. Вот я помню, маленький был, там все поминали, это самое, раздавали там какие-то конфеты, все. Вот. А тут, тут у меня на днях там, у меня друг такой был классный, 85 лет ему было, умер тут. А я об этом случайно узнал, пошел, я с ним подружился в общественной бане. Вот, и мне вот так вот сказали, я не знал просто об этом. Ну, чем там поминали, вы думаете, в бане, мужики? Нет, ну до водки не дошло, пивом, да. Вот, и, ну, в общем, короче, какое-то действие, когда ты, во-первых, вспоминаешь, а во-вторых, это как-то всегда связано с едой. То ли отголоски того, что есть еда, жизнь продолжается, то есть, что ты пришел к предкам, а ты сейчас вот есть-то нечего, да? Вот, хотя даются более такие, знаете, хитрые объяснения, якобы, что... Ну, в некоторых таких достаточно примитивных. Считается, что предки находятся уже в более хорошем мире. Ну, это не рай вот в религиозном понимании, но более такое приятное место обитания. И что якобы они питаются запахами. И что вот надо поднести самые разные такие кулинарные изделия. Как правило, это из лаковых. Из лаковых, типа каких-то лепешек, куличиков, еще что-то такое вот. Пекут, и якобы предки вдыхают этот аромат. Иногда это связано с огненными ритуалами. Вот мы на всех выездных семинарах, я сейчас втихаря стараюсь, чтобы как бы себя студент не вел, втихаря даже помочь ему сделать эти обряды, чтобы предки на него не наседали, мы всегда проводим, ну стараемся, во всяком случае, огненные ритуалы, чтобы каждый подошел, вспомнил предков и возлил, скажем, масло топленое. Почему? Потому что, ну, вот якобы запах топленого масла, значит, наши предки там наверху унюхали, да, о, помнит, да, все, продлим ему кредит. Вот. Так что вариантов вот таких ритуалов по задабриванию предков, по, если угодно, поклонению предков или по памятованию предков достаточно много. Они варьируются там, от культуры к культуре и так далее. В той же Бхагавадгите описана там ситуация с предками, что если там всех мужчин поубивают, род захереет, кто же будет предкам подносить, там кулинарное изделие, да, дабы они вдыхали. Значит, что же я вам советую? А вам вообще сам Бог, что называется, велел вспоминать предков, потому что все-таки наша традиция относится к родовой йоге. Считается, что нет разницы, действительно даже в математическом плане нет разницы между вашими предками и йогами и йогинями, давшие учение. Мы сегодня уже рассуждали, да, от вас треугольник вверх предков, а потом он сходится на первопредков. Вот хочешь, не хочешь, мимо того, кто дал высшее духовное знание, ты не обойдешь никак. Это вопрос только на каком уровне. Понятно, что индусам, высокоразвитым брахманам, повезло чуть побольше. Они сохранили все-таки до наших дней какие-то знания. И поэтому, меньше ступеней. Нам с вами, по всей видимости, подольше, потому что, вы помните, да, скажем, чем Россия всегда отличалась. Россия всегда отличалась тем, что здесь революция, причем все, кто были до этого, проклятое прошлое, да, все, предков у нас не чтили предков никогда. У нас всегда кто-то приходил, говорил, что все, что было до этого, плохо, а что сейчас, хорошо. И давай, забывать про все остальное, переименовывать улицы там, и так далее, и так далее. То есть, что немыслимо, допустим, в менталитете восточном. Если название дано, как что ты будешь переименовывать? Ты что, сам сделал что ли, да? Вот. И поэтому вам очень полезно делать следующие медитации. И давайте-ка мы одну из них сделаем. Садимся прямо. Находим наиболее приятное положение. Выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. И над макушкой своей головы начинаем представлять своих предков. С какого угодно уровня. У некоторых, допустим, с мамой и папой не особо ладится, они больше там любят думать о бабушках и дедушках. У кого-то еще выше, у кого-то наоборот, мама и папа это самые близкие люди. Вот чисто как получается, так и делаем. Итак, представляем над своей головой сидящих предков. И чем выше они сидят, тем более древние они. То есть один ряд, на другой третий. Но только, друзья, представляем их не старичками такими, знаете, и старушками. Нет. Представляем их молодыми, красивыми, сильными. Юношами и девушками. Вот видим своих предков юношами и девушками. И так постепенно поднимаемся выше и выше, представляем их светящимися, они внимательно на нас смотрят, они все видят, все знают. И вот начиная с какого-то уровня, осознаем, что нет разницы между учителями йоги, учителями духовности, учителями высшего знания жизни и нашими предками. То есть нет разницы. То есть не надо в виде учителя йоги придумывать, скажем, какого-то себе там индуса. Зачем? Нет, если, конечно, нравится, то ради Бога. Так вот, видим предков, которые переходят в учителей и учительниц йоги. Ну а в дальнейшем, если вы делаете достаточно мощные практики, то вы начинаете видеть над ними всеми еще одну космическую пару, нашу космическую маму и папу. Тоже молодые, красивые. Это сам Абсолют в форме Матери Мира, сам Абсолют в форме Отца Мира. Ну, еще мысленно поднимаемся. И теперь видим Абсолюта, который выше, чем слова, понятия и формы. Сама жизнь в чистом виде. Светящаяся жизнь. Таким образом, у нас над головой сейчас такая медитативная конструкция. Предки, переходящие в учителей. Учителя, переходящие в маму и папу самого Абсолюта, маму-папу. Ну и, наконец, мама-папа-абсолют переходит в невыразимого, запредельного Абсолюта, который по ту сторону всех слов, потому что понятие жизни, оно выше, чем понятие даже форм. Вот. И потом иногда бывает дополнить такую медитацию еще следующим продолжением. А теперь... Представляете, что на самом деле свет Абсолюта, он не только над всеми предками, но еще видите, что он как бы плавно растекается вокруг нас, слева, справа, впереди, позади, и со всех сторон Абсолют, а также под нами Абсолют. То есть представляем такой океан жизни, доброты, защиты, любви. Роднулькости, вот хорошее слово, роднулькости, да, абсолютной, со всех сторон. А мы как в таком, как бы, такой какой-то как сфере, не сфере, даже какой-то такой вот плоскости внутри этого океана сидим, а над нами наши предки, над предками учителя, предки, то есть учителя, предки и предки это одно и то же. Собственно, сами учителя. Мама и папа космический, и опять же тот же Абсолют. То есть как бы все замкнулось. Вот очень полезно вам время от времени в медитациях вспоминать об этой, о предках. А это то, что можно делать достаточно часто и не требует никаких приготовлений. Если же все-таки вы хотите еще больше дать толчок разума, то имеет смысл поступить следующим образом. Это взять с собой туристический коврик, потеплее одеться, уйти куда-нибудь, там, где вам никто не помешает, где-нибудь на природе. Выкопать, как предписывает традиция, четырехугольную такую ямку. Ну, комфортного для вас размера и глубины. Сесть лицом, ну, таким образом, чтобы вы сидели лицом на север, и перед вами была эта ямка. Развести костер. А перед этим вы должны были взять с собой топленое масло. И повторять любую мантру, которую вы знаете, желательно ведическую. С произнесением имен всех, всех предков, которых помните. Но вас надолго не хватит. Редко кто из вас помнит дальше там про бабушки, про дедушки и то не все. Вот, то есть сперва вспомнить всех предков, которые помните, а потом мысленно представлять всех предков, которые не помните, и с каждым разом вспомнил, произнес вслух или про себя. Повторил мантру после этого, скажем, Гаятри. Гаятри достаточно универсальная мантра. И чуть-чуть маслица топленого в огонек подлил, чтобы оно так сразу вспыхивает и запах идет такой. Считается, что вот все, послание пошло наверх. Конечно же, к этому надо относиться достаточно философски. Это просто форма, которая, это упражнение или какое-то такое действие, ритуал, которое позволяет лучше вам сконцентрировать свой разум. соответственно, достигнуть большей устойчивости сознания, лучше сконцентрироваться на предков, лучше их осознать. То есть, получается так, что если мы приглашаем в свою жизнь предков, учителей Абсолюта, то это становится для нас фактор силы на самом деле, друзья. Потому что без приглашения никто к вам вломиться не может. Предкам мы, правда, должны. Здесь есть особые такие нюансы. Потому что есть предки, которым мы должны. Мы сейчас радуемся жизни, веселимся. А они тело человека получить не могут. Потому что мы себе не можем найти мужа или жену. А почему не можем найти мужа и жену? А потому что претензии мы к жизни предъявляем. Чтобы, понимаете, не пил, не курил и цветы всегда дарил. Помните, тещу мамой называл, в дом что-то зарплату приносил, да, и при том же что-то он и красив был, и умен. Понимаете, да, то есть многого хотим. Как помните в том анекдоте, мужчина искал совершенную женщину полжизни, нашел, но женщина не обратила на него внимания, потому что она искала совершенного мужчину. Вот. Соответственно, не женимся, не выходим замуж, детишек не рожаем, о предках не помним. А что хотим? Хотим красиво жить. Чтобы этот самый и айфон был, как у соседа, и все дела. Понимаете, да? А предки смотрят, господи, да твой бы ребенок меньше бы съел, чем этот стоит айфон. На дитя денег нет, а на безделушки на эти, которые там 2 года служат, вот, подавай. То есть, вы поставьте себя на место предков. Конечно, есть предки-учителя. Им от вас вообще ничего не надо. Они дали подарок, собственно, они закрывают глаза на ваше поведение. Но в этой же цепочке есть предки и неучителя, которые просто от себя все отрывали, чтобы вы имели возможность жить в надежде на то, что вы им дадите такую возможность. А вы не даете. И вот они сидят там в своих не очень хороших рождениях, на вас смотрят, как вы здесь с жиру беситесь, с дури просто, разводите, семьи бросаете, детей оставляете. Понимаете, вот на это на все предки смотрят, вы что думаете, они будут долго смотреть на это все? Я бы, например, не стал. Мне кажется, они тоже. Вот. Поэтому уж если накуролесили, а я почему так говорю, я сам накуролесил в жизни, ой-ой-ой. Понимаете, да? Если нет возможности быстро что-то решить, то хотя бы, знаете, покайтесь, осознайте свою вину, обратитесь к предкам, скажите, ну, глуп был. Прошу прощения, с какого бодуна вы были бы умные, если у нас, скажем, в России самое первое дело это что-то? Забывать предыдущие поколения. Забывай, вот коммунизм ушел, все, вроде как их и не было. А там же были выдающиеся люди, Малышев. Все вот эти железные наркомы, которые страну-то, собственно, подняли. Кто сейчас о них помнит? Олигархи, вы думаете, откуда у них деньги? Они-то делят то, что было там в 30-е, 50-е годы построено, в том числе и зэками. Я помню, фильм был. Помните, актер был, хороший актер был, Жонов. Умер, к сожалению, он был. Он же там свое отсидел. Как уже потом выяснилось, да? И где-то он, по-моему, в Норильском никеле, где-то там сидел последнюю часть своего этого. Вот. А сейчас кто владелец Норильского никеля? Ну, неважно, друзья, я понимаю, они за последние там 20 лет после приватизации, я думаю, хоть что-то сделали. Я думаю, ну, действительно, потому что что-то там они, может быть, обновили, ресурсы там усилили. Но начинали они с чего? Откуда это все взялось? Кто это все построил? Это нам инопланетяне принесли? Нет. Это были люди, которые строили. Да, иной раз и там ценой зэков, заключенными. Но были те, кто же это все продумал, который понимал, что здесь уже делать нечего, страну-то надо восстанавливать. У Гумилева есть такое понятие, пассионарий. Вот такая вот, друзья, петрушка получается, понимаете? Да, вот мы сейчас здесь с вами бегаем, прыгаем, веселимся. А ведь должнички-то все должнички. Ой, должнички мы все. Мы-то там о просветлениях, о освобождениях, о том, о сём здесь рассуждаем умно. А ведь в кредит живем. Понимаете? А еще других начинаем учить жить. Еще гуру из себя, понимаете, вон я из себя это самое здесь перед вами это ломаю комедию. Вот. А предки смотрят и говорят, не, мужик, что-то ты, что-то не. Не, да. Вот такие вещи. Поэтому уж если не можете не делать глупостей и пока еще нет возможности отдавать долг, то хотя бы ходите в ваш духовный банк к этим, к управляющим, и мило улыбайтесь, беседуйте, говорите, что вы состоятельны, что вы обязательно отдадите, как вот будет первая возможность. Да? Валитесь туда и потребуете еще деньжат, да? Ну, я не думаю, что дадут. Вот у нас очень много планов у всех. Вот мы все думаем, ой, сейчас как я сейчас развернусь, о, как я сейчас развернусь. Куда ты развернешься в теле, которое дано в кредит? Да, у тебя будут и миллионы, и миллиарды, только тела не будет. А в следующей жизни ты эти миллиарды можешь не получить, потому что у тебя и тело человека там может и не быть. Вот такая, друзья, петрушка. У кого мысли по этому поводу еще? Нету мыслей.
Можно?
Да.
Только производное от того, что если, допустим, человека, ну, он родил детей, воспитал их, вырастил, а они все погибли. Вот в таком случае считается, что этот долг выполнен?
Конечно. Конечно считается.
Несмотря на то, что не пошли...
Друзья, даже ситуация, если, скажем, вы родились, и вас призвали на войну, и вас там убили. Вы еще не успели никого нарожать. Так вот, безусловно, вам долг этот прощается. Почему? Вы что гибли за кого? За социум. А этот социум всегда тебя родит, если ты за него погиб. То есть здесь надо смотреть, что, знаете, вот как бы жизнь, она когда интересы всех, а не отдельно взятого. И если ты выполняешь интересы всех, то понятно, что как бы все, каких тебе претензий. Вот. То есть... Так, что там заочники? Что-нибудь дают знать о себе?
Спрашивают, если нет отца и не получается найти, но есть возможность родить, является ли это отдача долгом перед предками?
Господи, такое количество мужиков одиноких. Да вы что, ребят, вы знаете, вот я просто это, вы помните, я как-то уже говорил, я сейчас эту тему, значит, у нас был проект «Триада». Там изучалась сексуальная энергия. Так как сексуальная энергия до сих пор очень плохо воспринимается в большой массе людей, все считают, что дети детей аист приносят. Понимаете? Да, понимаете, это анекдот. И эти люди запрещают мне ковыряться в носу. Вот. Так вот, пришлось его отделить, этот проект. А потом он вырос, сейчас уже, я надеюсь, вырос в открытый тантр, университет. Мы стараемся вас не пересекать. Там своя жизнь, здесь своя жизнь. Кому интересно, найдете. Неинтересно, даже знать не будете. И вот у меня сейчас, вот я на прошлой, кстати, лекции говорил, у меня вот первая была такая вот идея, у меня сейчас паранойя такая родовая. Вот. Это не горячка родовая, знаете, это паранойя. Вот. Это первое, брачный йоговский контракт. А второе сейчас. Вот безумная мысль на первый взгляд, но с другой стороны, это временные пробные браки. Попробуй месяцок с одним мужчиной поживи, с другим, с третьим, с четвертым.
Потом привыкнешь.
А вот чтобы не привыкал, раз в месяц сменяешь мужика. Ну только пожил месяц, все, в принудительном порядке сменил. Со вторым пожил, с третьим, с четвертым. Все, друзья, лучше, чем вот эти безумные гражданские браки, где там непонятно, то ли он бойфренд, то ли не знаю кто уже. Вот. И поэтому я все-таки, я вас умоляю, друзья, ну найдите вы себе вторую половину, потому что ребенок родится, а папа нужен-то будет. Ну как же ж без папы-то расти? Без папы ж так тяжело расти. И поэтому, ну, если я согласен бы, знаете, помните, это фильм был, там одни женщины на планете Земля остались, да, и вот только вот таким способом можно забеременеть через пробирку, да. Ну, слава-то Богу, хоть какие-то-то есть же мужики-то на свете. Ну, все-таки постарайтесь по-людски, а ну зачем? Не, я не издеваюсь, друзья, я вот на самом деле, потому что это на самом деле вопрос немножко эгоизма, нам кажется, что вот Так никто не будет покушаться на нашу свободу. Мама думает, вот буду я, будет мой малыш, у нас будет тишь да гладь. Там не будет этого отца-придурка, который там то ли пьяный, то ли еще чем-нибудь там занимается. Еще вроде как все хорошо, да, но это ущемлять ребенка. Ребенку нужен папа. Папа нужен. Вот. Хотя, еще раз говорю, конечно, может быть разные ситуации, мы же не можем знать всех там раскладов. Но все-таки давайте как-нибудь, а? Ну, понимаете, природа же она мудрая. Ну, что придумывать? Или вообще вот надо вводить вот законы Ману, вас всех принудительно переженить и выдать замуж. Принудительно все. А все равно получаются первые встречные. Вот как ни крути. Потом жизнь показывает, как правило, мы чем-то одним интересуемся. Нас как-то жизнь сводит там. На одной дискотеке, там, в одной школе йоги, там, на одной профессии или так далее. То есть вот это единственный фактор, а потом случайный. Ну так зачем же случайность? Зачем? Давайте продумаем этот вопрос. Так, еще есть там что-нибудь?
Еще вопрос про количество детей. Как понять?
Как понять, это сложный вопрос, друзья. Это зависит от страны. Это зависит от вас. Вообще, на самом деле, считается в родовой йоге, что вы должны интуитивно понять. У вас придет, ну, как бы намек от предков. То есть вы почувствуете, что либо попустило. Это, знаете, это как мистика. Это как вот... Все, что связано, друзья, с предками, это потусторонщина. Вот вы помните, да, я на каждой лекции говорю, все, что ослабляет ваш разум, все, что делает вас слабее, там, отбросьте. Вот это касается, друзья, всего, кроме предков. Когда начинают предки выдергивать из-под нас почву, ну, то есть в плане не выдергивать, а перестают нас продолжать нашу кредитную линию, вдруг мы повисаем в воздухе, то создается ощущение, всякое могу случай сказать про себя лично, что в твою жизнь вторгается мрачнейшая потусторонщина. Мрачнейшая. Которая вот леденящую душу, понимаете? Вот обычно я встречаю таких наглых, а мы ничего не боимся, мы там тот тренинг прошли, этот прошли, там хоть привидение нам подавай. Да, в привидение, кто ж боится? Привидение так, фу, ты с предками попробуй, пообщайся. Да. У меня школьный товарищ, армянин был очень... близкий друг, и вот как-то я к нему приехал, он говорит, чем отличается армянская мама от террориста? Вот. Я говорю, ну чем? С террористом можно договориться. Вот. То есть, и здесь такая вот ситуация, что приходит как потусторонщина. И вы начинаете чувствовать. Кому-то и 10 не предел. Ну, кому-то 2-3 вот то, что надо. Это зависит от страны. Допустим, в такой стране, как Индия, где 1,2 миллиарда, и эта биомасса продолжает расти, уж надо бы как-нибудь бы контрацепцией бы заняться. А? Как-то немножко культуру сексуальных отношений-то поднять. Потому что рождаются дети на выживание. То есть выживешь, выживешь, ну умрешь, нового родим. То есть все грязные, не мытые, там, не обутые, без образования, без будущего. Это, конечно же, это недопустимо, друзья. Вы не должны плодить биомассу. Вы должны стать брахманами. Вы должны почувствовать, сколько лично в вашей жизни детей. А предки намекнут, поверьте. И вот согласно этому и идти. Ну, что касается России, например, то здесь, я думаю, что там предки просто орут благим матом, просто никто не слышит, потому что никто же слушает. Здесь можно очень много рожать еще долго. Что касается каких-нибудь Африки, где там по 20 детей и все с голоду умирают, то там явный перебор. Явный перебор. Но он перебор почему? Потому что, опять же, раньше это было равновесие за счет того, что были болезни, голод, там, неурожаи, там, за счет смертности там надо было большую рождаемость иметь. А сейчас белый человек принес вакцины и дешевую фастфуд, пришел. Вот. И вроде как работать не надо, ничего не надо делать, и смертность ушла. И поэтому растет биомасса. Страшная вещь на самом деле. Вот. Поэтому это, конечно же, очень вещь такая, деликатная, количество детей. Ну или, допустим, возьмите Европу современную. Ведь там же прирост за счет выходцев из вот, других стран. Что создают им какие-то, говорят, совершенно чудовищные проблемы, что там уже попахивает, уже, знаете, действительно чуть ли не возрождением фашизма. Там довели, понимаете, тоже, доигрались. Вот такие. Так, еще, да.
Как понять, когда дети просятся в твою жизнь, и потом, если ты этот момент не заметил,
вообще, на самом деле, да, здесь на самом деле есть очень классный фактор в вашей жизни, в каждом из вас. Лучше вас чувствуют этот момент ваши родители, дедушки и бабушки. Вот они просто жизненным опытом, у них уже нет вот этого поросячьего визга, иллюзии, что весь мир придуман исключительно, значит, для нас. Они уже как бы уже такие тертые, они уже знают цену всему. Как правило, они лучше чувствуют за нас. Лучше чувствуют. И обратите внимание, как правило, с определенным возрастом родители начинают все сильнее, сильнее, сильнее налегать на детей. Поэтому, если уж совсем дурь в голове, то, опять же, слушай предков, прислушивайся к родителям, к бабушкам, дедушкам. Вот таким образом. Да. Ну, давайте.
А касается ли это выбора партнера, то есть тоже вот как определить, можно ли какой-то вот подкаст услышать или это предпочтение?
Давайте это пока оставлю этот вопрос, у меня это сейчас самая больная для меня тема. Еще вопросы, да?
Владимир Ильич, хотел бы подробнее узнать про брачный и жёгурский контракт. Что вы хотите? То есть можно
Я хочу, вот смотрите, да, это очень хорошая тема, это моя сейчас больная тема. Я сейчас весь, опять же, открытый тантра-университет, насколько, если я хоть что-то понимаю, что там творится, они все сейчас не спят, не едят, думают об этом. Просто, это, знаете, это серьезная интеллектуальная работа. Это как, знаете, это как закон писать. Вот конституцию как написать. Это надо, ой-ой-ой, какие мозги иметь и какую мудрость и опыт. Я не знаю, что у них получится. У меня, честно и откровенно скажу, у меня мозгов не хватает на эту тему. У меня не кипят, знаете, как радиатор у машины, так булькает, да и пар идет из головы. Да? Вот, надеюсь, коллективным разумом выпилить. Но если в двух словах, смотрите, какая вещь получается. Скажем, в той же Древней Индии понятия гражданского брака не было. Поэтому определить, допустим, кто является мужем или женой, кто не является, тяжело. Согласно вот канонам индийским для нас. А с другой же стороны выясняется, что после какого-то количества лет совместной жизни вдруг жена или муж заявляют, а у меня другие планы вообще. Извини, лошадь, так получилось, помните? Вот. А на вопрос, а дети там, а то сё, пятое, десятое, им без папы или без мамы будет лучше. Ну, вот обычно такая же ситуация. Вот такие вот, чтобы номера больше не проходили никогда и нигде, во всяком случае, в йоге. Иначе, друзья, мы с вами превратимся в шудр, а потом в чандалов. А потом вообще получим тело обезьяны. А там уж действительно там будет как бабуин какой-нибудь там главный, да, вот он будет там в порядке по понятиям. И там попробуй рыбнись. Вот. Если вы почитаете определение брака, вот, прав и обязанностей. Вообще, интересно, допустим, проанализировать все наследие правовое, которое оставила нам цивилизация, потому что этих кодексов, сводов, законов очень много. Допустим, в Индии это Дхарма-шастра или законы Ману, тоже очень интересно. Но я больше чем уверен, что если вы начнете читать, особенно девушки, вам не понравится. Честное слово, не понравится. Вот, когда-то я по молодости даже я так даже сам возмущался, ну как так, не нравится. А вот сейчас, друзья, я так не думаю. Потому что все-таки, знаете, есть понятие жизни, продолжение жизни. И есть понятие, ну представьте, это мы сейчас, у нас много еды, у нас много возможностей, у нас одна жизнь. А тогда нет, там попробуй рыпнись, все, голод, смерть. Вот, поэтому хотелось бы,
чтобы максимальное количество вопросов о том, как жить дальше, было оговорено до того, как вы вступили в супружеские отношения, а не после того, когда вдруг возникают неразрешимые проблемы. В древности вопрос решался просто. Там просто брак был нерасторжим. Все. Извини, поздно думать. И вы знаете, опять же, чем больше я живу, тем меньше я вижу недостатков в этой системе. Как бы, я понимаю, что это режет ухо для многих, что это звучит вообще как мракобесие, может быть. Но с позиции вырождения, с позиции смерти, с позиции того, что и так нам мужья и жены, по сути дела, достаются первые попавшиеся случайные люди. Какая разница? Неужели вы думаете, что с другим будет веселее? Да нет, та же самая вещь. Только потеряете там лишние 10-15 лет. А жизнь и так коротка. Вот. А если же наоборот какое-то общее понятийное поле, то тогда другой разговор. Ну, в качестве основы, что, вот я, например, как я вижу, да, например, в первом приближении, любое супружество, оно имеет основой собой, и это рождение детей, отдачи священного долга предка. Потому что все остальное, сходятся ваши духовные взгляды, не сходятся, это вилами по воде писано. Сегодня сходится. А завтра появится новая какая-нибудь секта, какая-нибудь там дататрейская космическая, знаете, функция, ее адепты. И вы в нее обратитесь. У меня вот реальный был случай, когда там двое моих друзей, достаточно хороших, вот девушка на полном серьезе бросила мужчину, заявив, что они расходятся с ним в какой-то там, в религиозных взглядах. Вот так. Ни хрена себе повороты, понимаешь? А дети? Вот. В основу всего дети. Здесь муж или жена должны быть в первую очередь для отдачи священного долга предкам, рождения детей. А все остальное уже, конечно же, надо прописывать, оговаривать, а еще лучше попробовать. Потому что разный, скажем, сексуальный темперамент, все, конфликт начинается. Или разные какие-то интересы в чем-то, все, конфликт начинается. Иногда не хотят идти на примирение. Иногда нам кажется, что легче разорвать и по новой начать. А вот с точки зрения кредиторов, друзья, ой, знаете, как вот есть, как у банка есть, как это, история, кредитная история, знаете, да, вот приходишь в банк на Западе, а там же в первую очередь кредитную историю смотрят, отдал предыдущие долги или нет. И те процент назначают, там, ну, какие-то условия, да. Так вот, каждый развод, друзья, это ухудшение своей кредитной истории. Ухудшение. То есть, в следующий раз дадут меньше, потом еще меньше, а потом вообще... А потом в морду дадут. Так, что у нас еще?
Пока нет.
Пока нет. Так, с этой темой мы разобрались? Не разобрались. Конечно, не разобрались. Эта тема, действительно, да, эта тема... Давайте с ней. У меня, честно скажу, вам мозгов не хватает. Я не знаю. Потому что здесь столько разных факторов, их всех надо объединить, продумать. С одной стороны, что-то, знаете, как наручниками надо людей, а с другой стороны, надо как-то эту горькую пилюлю подсластить, чем подсластить. То есть, я, конечно же, вот вам читаю эти лекции, вы, да, может, скажете, да, действительно, ну, вроде как, логика есть, согласитесь, логике не откажешь. А кто-то скажет, да бредни это все, мы вообще живем одну жизнь. Типа, что я буду об этом думать? Ну и что ты такому человеку скажешь? А ничего не скажешь. Он скажет, да я буду веселиться. Так, вопросы есть? Да.
Можно вот в рамках этого?
Ага.
Такой вот нюанс, что если рассматривать, ну, если все оценивать с позиции детей, количество их, ну, с этой точки зрения, то получается, что когда мужчина и женщина создали семью, ну, допустим, они ее в юности, в молодости создали, дети у них выросли, и потом получается, что часто мужчина, ну, допустим, ему там лет 50, и он еще чувствует свою способность, возможность, готовность создать семью с другой женщиной, уже молодой. И как бы вот он уходит, и да, можно сказать, что это оправдано, потому что там рождаются дети. Но получается, что женщина вот эта, которая с ним прошла эту часть жизни, она уже, ну, как бы не способна создать семью, снова рожать детей. И она вот остается в том случае одна, как бы, а он там начинает вторую жизнь в рамках этой жизни.
И чего?
Ну, как получается, это оправдано или нет? Потому что он, допустим, там снова будут дети, но в этой ситуации, да, дети выросли, вроде как они...
Ну, я вот, например, себя ставлю на роли жены, которую бросили. Тобой попользовались, потом ты уже стала старая и неинтересная, и тебя просто, знаете, как старую перечницу куда-то задвинули и забыли о тебе. А молодая, красивая, вот она, шмык-шмык. То есть, как-то мне кажется, что это бы старой жене не понравилось. Хотя, опять же, бывают, друзья, нюансы. Мы же не знаем всех кармических там, раскладов. Может быть, там другая ситуация, что уже этой жене будет куда-нибудь, он делся, бы его не видит. Да, все, долги отдала, все, кредитора не требует, теперь буду жить своей жизнью. Мы же не знаем. То есть это миллиард нюансов. Их надо как-то описывать, продумывать. То есть и от этих нюансов и можно вывести как в знак плюс, так и в знак минус. Вот. Но... Здесь, знаете, вот если уж мы говорим про йогу, если уж мы говорим про йогу влюбленности, то все-таки, конечно же, там есть такое понятие, как вторая стадия йоги влюбленности. У меня даже такая идея возникла тут, переименовать, но это будет на моей совести, переименовать вторую стадию йоги влюбленности в более емкое название йога семьи. Потому что когда начинаешь говорить вторая стадия йоги влюбленности, все спрашивают, а что это, а первую куда дел, да? Вот, а что будет на десятой? Вот, да. То есть много вопросов. А йога семьи, ну это мое ноу-хау, это моя придумка. Нигде в текстах, понятно, по всей видимости, такого нет, хотя мало что сам знаю. Так вот, там считается, что если у вас такое супружество ну, на очень высоком уровне, то... Отдача долга превращается в высшее наслаждение. И даже есть такие, знаете, очень странные формулировки, что после этого ты на тайном уровне со своей женой, как ворота в просветление там, или в самадхи, на запредельном уровне, ворота в просветление в самадхи, на тайном уровне вы остаетесь как любовник с любовником, а внешне вы настолько близки, что вы как бы можете просто так даже жить, как брат и сестра. То есть у вас нет, ну, то есть ваш там, ну, знаете, как брат и сестра, они уже настолько родные, да, уже настолько вместе, что как бы нерасторжимо. Вот, и считается, что если вы вторую стадию йоги влюбленности проходите, вы открываете потенциал друг в друге, и, наконец, приходит... Так называемая третья стадия йоги влюбленности, это когда, ну так, если так вульгарно говорить, когда вы вновь влюбляетесь в свою жену, а жена вновь влюбляется в вас, так, как это было в юности, в молодости, до безумия такого. Вообще иногда такое наблюдается, вот, особенно у людей пожилых, вот это очень странно. Я пару раз как бы так косвенно сталкивался с этим моментом, что когда вот уже и внуки подросли, и вот эти ходят семейные парочки под руку, и прям смотришь на них, удивляешься, да, то есть вот что-то новое в них, что-то более духовная связь какая-то, родства. Да, ну еще следующее положение из йоги влюбленности. Дело в том, что если вы в одной жизни с человеком, причем неважно с каким, начали перетирать вторую стадию йоги влюбленности, то считается, что вы кармически в большей степени приближаете момент, когда, если, там, не дай бог, вы умерли, не достигнув просветления, и родились вновь, то вас посещает подарок влюбленности. Вы, грубо говоря, в этого же человека с первого взгляда влюбляетесь, у вас безумная влюбленность. То есть, вот, там есть такие увязки. То есть, как бы мы работаем на следующую жизнь. Если же мы не доработали, а как-то разошлись, развелись, то... С этой точки зрения это нерационально. То есть да, в этой жизни, остаток жизни еще там попрыгаешь, повеселишься, но может быть что-то более ценное, что-то духовное, неуловимое ты можешь потерять. Хотя опять же бывают нюансы, друзья. Я меньше всего хочу быть, знаете, кем? Вот таким пророком, который учит, как надо жить. Я скорее от обратного ситуации на это все смотрю. Я вижу тот ужас, который творится. Я не столько знаю, как надо жить, я сколько вижу, что надо что-то делать с этим негативом, который есть. Вот. Да. Ну какой он идет с книжечкой. Ну просто так. У него целый списочек. Да конечно, все ходы записан.
Делайте мне кто-нибудь. С позиции Лиги влюбленности не только будет тошнить.
Хорошее начало. Можно так книжку начинать. Знаете, я люблю книжки, которые начинаются, знаете, как-то сразу с середины и сразу в курс событий. Вот это первая фраза, да. Да, то есть все это. Обычно я открываю, знаете, так первую фразу прочитал в метро и так глубокомысленно до последней остановки задумался вообще. Да. Вот. Ну-ну. Ну, собственно, да.
Так вот, и такая ситуация с тем, что муж хочет уйти к молодой и родить там детей, она, конечно же, будет восприниматься женой с радостью, счастьем, да пошел ты, и слава Богу.
Не-не, не факт, Васим, не факт. Абсолютно. А если наследники, как знаешь, в царском, это кому достанется престол? Это же, знаете, тоже, да, вот представьте, олигарх какой-нибудь. Так жена в полной уверенности, что заводы, что там и пароходы, мистер Твистер, главный министр, мистер Твистер, миллионер. У Маяковского, да? Вот. А, так достанется ее детям, а так непонятно. Знаете, сколько там раскладов? Я вас уверяю.
Нет, раскладов нет.
Она, может, его терпеть не может, она, может, не о себе будет думать, а о своих детях.
Нет, нет, я к той ситуации, о том, что как раз казалось бы, что можно было бы и разводиться в этой вещи, в таком подходе, когда жена не против и даже за, а муж хочет убежать тоже. И это входит в правила игры, собственно, это и есть, когда нам тяжело, нам хочется, подсознательно хочется, чтобы это прекратилось, это естественно. И однозначно сказать ничего нельзя. Можно лишь сказать о том, что что теряет. Вот если уже все дети воспитаны, взрослые, у них свои дети, мы им тоже помогли, и все хорошо казалось, что теперь нам делить с этим мужем? Делить надо ее влюбленности, ее надо реализовывать.
Не, ну это при условии, что вторая половина в курсе, а вторая половина скажет, ну, ты что, бредишь, какая йога влюбленность? Старуха, ты еще жива, моя старуха, да? Какая йога влюбленность?
Если они не практикуют, тогда вообще разговора тут нет, как они ведут себя, так и ведут, имеют полное право. А вот если речь идет о йоге, то есть мы хотим достичь каких-то высших целей, и вот возникает вопрос, а какая цель может достигнуть пара, когда они, казалось бы, вроде бы отдали все долги, но это же не наша цель жизни, отдать долг. У нас же цель жизни, мы брали этот долг для чего-то, правильно? Вот теперь мы его отдали, и надо как-то достигать эту цель. Теперь ничто не мешает нам достигать эту цель. Вот. И цель эта заключается в третьей стадии йоги влюбленности. Надо пройти вторую стадию. То есть надо достичь, перетереть все и достичь вот этого гармонии, этого просветления, грубо говоря. Это еще одной вспышки влюбленности, которую уже, знаете, вам дают деньги вот в долг, вот вы бизнесмен, вам банк дает деньги в долг, а вы их не реализовали, да, прогорело дело, нет столько прибыли, сколько хотели, вам еще, вы учитесь, вы притираетесь, куча ссорок, к вам там один наезд за наездом, вы лавируете между этим всем, но в итоге вы стали профессионалом, вам банк хочет давать деньги, а вы и так зарабатываете, вам не нужен в этом смысле новый подарок, вы и так гармоничны, вы и так в этом смысле...
Ну да, ну да, замысловатая эта ситуация, это друзья, да. А, это еще, да.
И вопрос заключается в том, ей нужно практиковать, ей нужно дальше протираться.
Кому, йоги?
Нет, женщине.
А.
Вот. А мужчина чувствует, что его интуитивно чувствует, что предки хотят детей, и более того, он видит, что через другую
жизнь... Слушайте, друзья, давайте, мы тратим время. Басим, я прошу прощения, я тебя грубо перебил. Просто это частный случай, ну, у нас нет на это время. Давайте
мы...
Да, вот во вторник Басим вам все расскажет. Вот. Во вторник на Автозаводской приходите. Да. Басим, ты твиттер себе завел?
Нет.
Нет.
Я
Так, друзья, у всех, чтобы твиттеры были. Да. Ага.
А вы знаете, так, что родители ошибаются?
Что значит?
Что сделать, если они говорят...
В каком смысле ошибаются?
Допустим, они говорят, не надо детей рожать, не надо.
Еще раз, в каком
случае? Бабушки и дедушки, это значит, как родители говорят, не надо детей рожать, как бы. Вы тоже должны воспринимать это, как если бы это они чувствовали.
Нет, понимаете, когда родители, как правило, говорят, не надо детей рожать, это очень хитрый ход конем. Они не очень уверены в вашем супруге или вашей супруге. Они просто ждут момента, когда вы тихо, по-хорошему расстанетесь, и чтобы не пришлось делить на две части ребенка. И вот иногда такой вот... Они же не будут вам как-то в открытую говорить, ты знаешь, там, дочь, а мужик-то твой козел. Бросит он тебя, да? Ну, это травмировать вашу, значит, неокрепшую нервную систему. Но в то же самое время и поощрять на завязывание связей там, с заведомым там, тунеядцем, алкоголиком. Помните, кто там еще-то? Списке. Дебоширом, да. Тоже, знаете, благословлять вас. Ну, какая же мать там хочет или там отец такого счастья своим предкам. Поэтому иногда тайны мадридского двора, вот они как бы так обходным маневром идут. Да.
Я еще хотел добавить, на самом деле, ну, наши непосредственные предки, да, если мы будем говорить, мамы, папы, они все-таки тоже, ну, как бы, основную часть жизни, они живут уже в нашем обществе. А в нашем обществе сейчас декларируются такие понятия, что, ну, как бы, лучше сначала нагуляться, потом уже решиться, там, еще что-то. И они тоже могли пропитаться отчасти этими тенденциями. То есть я не могу сказать, вот мне кажется, все-таки это неоднозначно, что если... Чтобы предков надо в этом случае...
Нет, понимаете, здесь, как правило, допустим, вот, ну, как бы, старики более мудрые, чем люди среднего возраста. Ну, это молодежь более глупая среднего возраста, чуть-чуть поумнее. Старики, они уже видят... Знаете, как старики, я же говорю, вот, приходишь, а, там, Сашка в баню пришел, не, помер Сашка, понимаете? Вот тут, а, и все, а ты ему собирался анекдот рассказать. И так раз, и понимаешь, что, хопаньки, ты что-то в этой жизни очень капитального не понимаешь. У тебя какой один мир, который может в любой момент раз срезаться и все. И, конечно же, уже люди более старшего поколения, которые уже всех похоронили, они уже знают, ну, что все так вообще нестабильно, все так. И поэтому они уже более, они меньше, допустим, склонны на какие-то авантюры, на общество потребления, там, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому вот. Так, еще у нас есть...
Вопрос. Нет,
да, вопрос. Ага.
Вопрос такой, сколько нужно ждать и каким достижением, какие уровни достигать, прежде чем... ставить отдачу священного духа в главу.
Еще раз я не ухватил.
Нужно учиться терпению, нужно учиться в хаве, нужно стать человеком, сколько нужно зарабатывать. Вот такие вот аспекты.
Как подготовиться к рождению детей.
Ну, смотрите, тоже на самом деле изобрели... Какой здесь велосипед? Здесь еще в древневедические времена было все прописано. Сперва период брахмачари. Длился он где-то до 20, там, ну, по-разному, на самом деле. Нет, ну, в чем-то не подходит, в чем-то подходит. Вот смотрите, да, ну, ситуация такая, что, конечно же, хорошо бы, вот, допустим, мужчина, он себя более уверенно чувствует, если он уже состоявшийся мужчина. То есть, если... Ну, если вот он нашел дело своей жизни, он востребован, он тогда уверен, и тогда ему даже наоборот, ему хочется заботиться о женщине. Вот если мужчина там работает, зарабатывает, занимается любимым делом, признан и реализован, у него в голове щелк, и ему уже так приятно. Жена, ее всячески обхаживать, заботиться и так далее, наоборот, как-то вот с ней семью заводить, жить, да, ну, то есть детей рожать. Если же наоборот, мужчина еще ни в чем не уверен, все его пинают, все говорят, вообще ты никто, зовут тебя никак, там, и денег не можешь заработать. Понятно, что у мужика, как у добытчика, это же наследие предков. Другая программа, он не склонен смотреть на женщин, он не склонен на них обращать внимание. И вот, кстати, трагедия очень сильная бывает, когда женщина влюбляется в такого мужчину, а мужчина себя не нашел. Она там за ним хвостиком бегает, а он ее посылает, и не потому, что даже она там, он ее там не любит, некрасиво и прочее, прочее, а просто потому, что он еще вот что-то такое, вот, не нашел свою дхарму, не нашел свое место в мире. И вот как правило, ну, когда мы более или менее уже, ну, хоть что-то начинаем понимать, ну, годам после 20, ну, как правило, хотя это, опять же, не факт. Абсолютно не факт. Вероятно, у каждого индивидуально. Но здесь, видите, ну, во-первых, природа дает некие ограничения. То есть понятно, что там лучше рожать детей, когда ты уже физически, ментально и там, морально сформировавшийся личность. Вот. То есть здесь, с одной стороны, чисто биологический фактор, с другой стороны, социальный фактор. Получить, вот, скажем, закончить школу, во сколько мы ее заканчиваем? 17-18. Потом получить образование высшее. Мы же с вами брахманы? Или кто-то здесь чиндал с шудрой? Вот, друзья, давайте с вами честно договоримся. Чиндалы и шудры не в плане физическом, а в плане духовном встали и вышли.
Такие чиндалы, это
пацаки? Нет, ты что, пацак, это ого-го! Это почти что читланин, да? Только наоборот. Вот. Нет, имеется в виду, как бы, ну, я, боже упаси, что я там против, там, скажу, что я ксенофобию развожу. Нет. Шудры считалась самая низшая каста в индийском обществе. Вообще, изначально ее вообще не было. Было всего лишь 3 касты. Потом она появилась. А потом появились люди вне каст. Это мрак вообще, понимаете, да? То есть, это люди вне каст. Еще раз, определить очень просто по отношению к детям. Те, кто отдает долг предкам, а родив, не рожает биомассу, а родил, дает воспитание, образование, любовь, не разводится по первым пустякам, а во имя детей продолжает жизнь, тот брахман. У меня в голове твиттеры все вертятся. Я вот на твиттеры подсел. Потому что действительно, вот йога сутру Патанджали писали в твиттере. В твиттере, друзья, определение йоги. Чита, врити, ниродха. Сколько знаков. У меня сейчас все кратно 140. Вот. И я вот сейчас думал, как бы мне в 140 знаков такой вот твит это выпустить, что там семья, имеете детей, брахманы. Там семья, не имеете детей, кшатрия. Там семья, там чего-нибудь еще, там вайши, там гражданский у вас брак, шудры, вообще вы одиночки, чандалы. Вот, ну, то есть, конечно, да, так вот к чему я, что образование же надо давать, брахманы мы или не брахманы. В открытом йога-университете учимся, какое-никакое образование, друзья, образование, хорошее образование, должен сказать. Структурирует мозги. Понимаете? Образование это все то, что осталось после того, как все выученное забыто. Помните эту фразу? Много чего запомните. Много чего запомните. Так вот, сколько уходит? 18, там еще, ну, лет 5-6, да? Ну, сколько? За 20, 23, 24. То есть, ну, как раз получается, кстати, ведический возраст. Там 24-27, это примерно окончание брахмачари. По-разному считают. Некоторые говорят 24, некоторые говорят 27. Вот примерно такой возраст. То есть после 27 лет вот самое время переходить в другую стадию или другой ашрам, который называется грехастха, домохозяин. Вот. И вот. А ты знаешь, Басим, период ломания дров, это мы можем только сейчас позволить. А вот еще лет 200 назад не было такого периода. С голоду бы поумирали. Вон Махатма Ганди, кто его биографию, никто не читал? О, вот купите, тут вот где-то я видел карманный такой пакетный вариант, покетбук, да? за 80 рублей биография, автобиография, он сам про себя написал. Он заикнулся, что он хочет учиться в Англии, его прогнали из касты. Просто заикнулся, что вот он хочет хоть немножко отойти от традиции. Чуть-чуть решил поломать, даже не дрова, а так чуть-чуть надломить палочку. Моментально расправились, понимаете, и по своему праву были.
Вот.
Какую? Ломать дрова?
Есть такая возможность.
Мои ваши поломанные дрова, мои бессонные ночи.
Вот этот брак на месяц, да, как мы это назвали?
Да не, пока еще никак не назвали. Это мои такие отчаянные, знаете, такие.
Это же должно
помочь. Мало дров. Так, друзья, вопросы еще есть, потому что уже время поджимает, новую тему начинать не будем. По это есть, да?
Комментарий.
Комментарий, давай, сюда иди, представься. Какой твой твиттер? У меня твиттер есть.
Злобин Александр.
А твиттер? Злобин?
Ну да, Кирикова.
Ага, все, замечательно. Ну, какой-нибудь себе благозвучный придумывайте, а потом Перегона, ну.
Коротенько. И больше в интернете такого нет нигде.
Да в интернете много еще чего нет. Ну, что
вот. Ну, мне хочется сказать, что мне не нравится вообще совершенно, что...
Что не нравится?
Ну, вот бытующее мнение вот такое вот общественное, которое сейчас сложилось, что мы, как говорится, вот есть такое хорошее высказывание, что я вот не делаю ничего нового, я просто делаю старое, но хорошо. Вот, что мы... говорим, что вот есть у нас там время там поломать дрова, что мы хотим там вот еще порезвиться.
Так нравится или не нравится?
Не нравится.
Не нравится.
Не нравится, что мне нравится, что вот в этом отношении мы становимся.
Не, подожди, я не понял. Так нравится или
не нравится мне.
Мне нравится или не нравится?
Мне не нравится.
Давайте другие. Ты против дров или за дрова?
Я против.
Против ломания дров.
Да, потому что молодец, не все. Всегда, как говорится, мудрость приходит с опытом, иногда, о, в смысле, со старостью, иногда старость приходит сама. Себе.
Последний шаг в пропасть всегда большая неожиданность.
Да, и в этом плане мы чем-то напоминаем вот ветку дерева, которая начинает отсыхать просто, когда мы утрачиваем именно связь внутреннюю свою духовную, не внешнюю, не форменную, а именно внутреннюю с предками. Когда мы хотим заявить о себе, но делаем это совершенно как-то эгоистическим образом. И в этом плане я считаю, что нужно действительно двигать направление родовой йоги, потому что без вот этого ствола ветка сама по себе, она бессмысленна. И...
Ну, я, знаешь, еще от себя хочу добавить. А вот вы знаете, я, честно говоря, не знаю, как можно еще куролесить. Вот знаете, придумать в жизни ошибку, которую ты не сделал, это, наверное, жизнь прожить не зря. Ну вот что может, вот представьте, вы молодежь. Что может вам предложить мир? Ну, начнем с маргинальщины, да, наркоту. Ну, все знают, чем это заканчивается. Это заканчивается, когда вас в земле едят черви. Вот. Но самое смешное. Смотрите, ситуация. В йоге полным-полно эйфорических практик. Сочетание там дыхания, кри, того, сего, пятое, десятое, вставляет, я должен сказать, не хуже. У меня реально были, ну, кто учился у меня, люди, которые еще в те 90-е годы, что они только не кушали и не употребляли. Вот реально, сочетание некоторых пранаям с криями и так далее, ну, при очищенном организме, там есть тоже нюансы, они вставляют, вот был один кокаинчик, он говорил конкретно, вот как доза. Вот без всяких, то есть он даже подсел там на одну кри. Это была там крия, да. А? Не, а понимаете, человек никогда не отказывается от наслаждения, если не дать ему большее наслаждение. И чем опасна наркота? Что первая же доза, это все. Вот, потом дальше. Ну что может вам еще дать современный социум? Там тусняк, дискотеки. Да господи, я вам такую риту йогу устрою, что будет отдыхать просто, еще будет сюда приходить учиться. Просто, ну, под это нужно, ну, масса всего организационного и так далее. Что еще вы хотите? Секса вы хотите? Устрою секс без потерь, чтобы вы духовно росли, а не деградировали. Понимаете? В лучшем виде и не снилось ни в одном глянцевом журнале, ни одному плейбою. Это вот прошу в открытый тантра-университет, он этим занимается. Что еще остается? Что еще вот? Вот что еще остается? Да? Там, ну не знаю, там зарабатывание денег. Ну тоже их надо по уму зарабатывать. Вот сейчас двинем артха-йогу, научитесь, я надеюсь. Да? И так, то есть вот я сейчас мысленно перебираю, что вам можно предложить того, чего не может дать, допустим, духовное знание. Честно сказать, практически ничего не вижу. Басим, у тебя есть что-то? Басим согласен. Ага, спасибо.
И это проблема. Проблема не в том, что есть что-то, чего мы не можем взять. Проблема в том, что есть противоречие. Мы хотим одно, берем, потом не хотим. И это противоречие нас же и раздирает.
Ну да, здесь остается, конечно же, глупость. Глупость, да. Глупость от неведения, собственно говоря. Ну, а как с глупостью бороться? Образованием, знанием. Да.
Ну, такое положение, оно просто, оно все равно, оно временное, потому что мы можем рассуждать только в рамках там с момента своего рождения плюс-минус там 5 лет назад, а все равно складывающаяся ситуация, она говорит о том, что вот в течение какого-то времени утрачивалось изначально вот это вот знание, которое...
Конечно, да. То есть мы сейчас жалкими крохами, друзья, пользуемся жалкими, вот буквально жалкими. Как читаешь там, вот, ну, мне время от времени попадаются эти все трактаты, они ну, не особо в ходу. Формальное описание упражнения. Читаешь, думаешь, ни хрена себе, чего вот, вот, ну, знаете, вот как вот из текста следует, что это вот точно так же, как там позвонить по мобильному телефону, точно так же общаться мысли. Ну, представьте, да, сейчас я там. Барак Обама внушают тебе мысль, да, то есть, ну понятно, что по мобильному телефону тоже не сразу дозвонишься, да? Но вероятность же есть. И прочее, прочее. И это на самом деле понимаешь, что мы потеряли, много потеряли что-то. Так, ладненько, у кого еще? Все, у нас времени уже нету, да? Да, можно. Скажи, пожалуйста.
Медитация, когда на предков что-то делаем. Представляешь себе, визуализируем. Мне кажется, иногда вот, ну, мне как-то сложно, иногда это просто вот как какое-то такое ощущение, что ну, есть что-то большее, что вот какой-то поддержки, защиты, и вот как-то.
Ну, знаешь, здесь на самом деле в любой медитации, вот как вообще во всех этих техниках, там настолько непонятные какие-то ассоциативные связи растут. Главное, чтобы ты думал. То есть вот здесь главное, чтобы ты помнил. Да, то есть образ все равно какой. Главное, чтобы помнил. Так, все, друзья, спасибо.
Ура! Ура! Как нажать?